Исторический календарь.
13 сентября 1812 года на военном совете филях, созванном главнокомандующим Кутузовым, было принято решение оставить Москву без боя. Журнала заседаний не велось, о нем в основном известно лишь из воспоминаний Ермолова и Раевского. Бенниксен, выступавший первым, сказал, что обсуждается лишь один вопрос – дать бой на невыгодной позиции, либо сдать неприятелю Москву. Кутузов поправил его, что речь идет не о спасении города, а о спасении армии. Бенниксен на это заметил, что отступление делает совершенно бессмысленным кровопролитие в Бородинском сражении. По его словам, сдача священного города подорвет боевой дух российской армии. Велики будут и материальные потери Москвы. Бенниксен предлагал перегруппироваться и двинуться навстречу Наполеону. Его поддержали генералы Ермолов, Коновницын и Уваров. Докторов выступил против атаки, но счел возможным дать сражение в районе Воробьевых гор. Потом выступил Барклай де Толли. «Сохранив Москву, Россия не сохраняется от войны, жестокой, разорительной, но сберегши армию, еще не уничтожаются надежды Отечества, и война может продолжаться с удобством, успеют присоединиться в разных местах за Москвой приготовляемые войска». Барклай де Толли поддержали генералы Раевский, Остерман Толстой и полковник Толь. В итоге Кутузов приказал сдать Москву без боя, хотя этот приказ вызвал в армии всеобщее недоумение и ропот. А для москвичей это стало настоящей трагедией. Кутузов после военного совета долго ходил по избе и, наконец, еле выдавил из себя. «Ну, доведу же я проклятых французов, они будут есть лошадиное мясо». А ночью адъютант командующего слышал, как тот плакал. Многие в русском обществе были недовольны решением Кутузова, которого сами же и сделали главнокомандующим. Император Александр, назначая его, так и сказал: «Я уступаю всеобщей воле». И все-таки Кутузов в конечном итоге оказался прав. Он потом разыграл Наполеона как по расписанию – уничтожил великую армию в 3 месяца. 13 сентября 1866 года в Санкт-Петербурге на месте покушения на жизнь Александра II у решетки Летнего сада была заложена часовня. Она стала памятником чудесному спасению императора во время покушения на него Дмитрия Каракозова. Исполнить кровавое дело помешал крестьянин Комиссаров, ударивший террориста по руке с оружием. В обществе покушение на помазанника Божьего произвело страшное потрясение. По воспоминаниям, в комнату к поэту Майкову вбежал Федор Михайлович Достоевский. Он был страшно бледен, на нем лица не было, и он весь трясся, как в лихорадке. «В царя стреляли!» – вскричал он прерывающимся от волнения голосом. Мы вскочили с мест. «Убили?» – закричал Майков каким-то нечеловеческим диким голосом. «Нет, спасли, благополучно, но стреляли, стреляли». Цареубийство станет потом одной из центральных тем братьев Карамазовых. Первоначально Достоевский вообще задумал целую эпопею из 2 романов. Они должны были составить одно жизнеописание Алёши Карамазова. Достоевский говорил издателю Суворину о задуманной 2-й части дилогии. «Подождите продолжение. В нем Алеша уйдет из монастыря и сделается анархистом. И мой чистый Алеша убьет царя». И совсем не случайно Достоевский дает своему герою с незначительными изменениями фамилию подлинного исторического персонажа Каракозова. Достоевский как-то спросил издателя Суворина: «Если бы мы с вами знали, что произойдет покушение на царя, мы бы пошли об этом сообщить?» Ответ кажется очевидным. Но ничего подобного. Суворин говорит: «Нет, не пошел бы». И Достоевский говорит: «И я бы не пошел». Почему? Ведь это ужас, это преступление. Я перебирал причины, по которым нужно было это сделать. Причины серьезные, важнейшие, государственной значимости и христианского долга. И другие причины, которые не позволяли бы это сделать, прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас все ненормально. А знаете, что было самым ненормальным и ужасным, о чем говорил Достоевский? Это то, что либеральная, прогрессивная часть русского общества открыто сочувствовала террористам. Достоевский закончил первый роман в ноябре 1880 года. Второй он написать уже не успел. Наступало время бесов. На месте покушения на Александра II построили часовню святого князя Александра Невского. В 1930 году ее снесли. 13 сентября 1813 года родился французский писатель Огюст Маке, известный своим сотрудничеством с Александром Дюма отцом. Его вклад в романы, подписанные Дюма, остается предметом дискуссии и по сей день. В 1840 году Маке показал Дюма свой приключенческий роман, который назывался «Добряк Бюва». Издательства отказывались его брать, и тогда Дюма немного переработал роман и назвал его «Шевалье де Арманталь». И его тут же взялась печатать газета «La Presse». При этом ее издатель Эмиль де Жерарден сказал, что он против указания имени Маке. Доводы его были таковы. «Книга за подписью уже известного Дюма будет продаваться лучше». Он тогда сказал, роман, подписанный Александром Дюма, стоит 3 франка за строку, а подписанный Дюма Маке только 30 су. Оба автора, и Дюма, и Маке, признали справедливость этого довода. Потом они вместе напишут романы «Три мушкетера», «20 лет спустя», «Графиня де Бонсаро», «45», «Викон де Брожелон», «Королева Марго», «Граф Монте-Кристо», «Черный тюльпан» и другие. Судя по переписке обоих авторов, Маке принимал значительное участие в работе. Позднее он уверял, что первым открыл поддельные мемуары господина Д'Артаньяна. Однако, согласно формуляру библиотеки, именно Дюма получил эту книгу. Творческий союз Дюма-Маке просуществовал много лет, гонорары справедливо делились, никаких недоразумений не возникало. Такие творческие союзы, в которых было деление на старшего и младшего компаньона, в истории литературы нередки. Например, у Чарльза Диккенса были соавторы, в том числе Уилки Коллинз, и даже две дамы. Но Диккенса за это не критикуют. Все, видимо, выпало на долю Дюма. А рассорил Дюма и Маке в 1845 году журналист Эжен де Мерикур. Он написал памфлет «Фабрика романов. Торговый дом Александра Дюма и Ко». И в нем утверждалось, что на Дюма работает целая армия так называемых литературных негров. Эжен де Мерикур двусмысленно сострил. «Поскребите, месье Дюма, и вы обнаружите негра». В итоге Маке затеял подряд 3 судебных процесса против Дюма и все 3 проиграл. Чтобы доказать, что он является автором 3 мушкетеров, Маке опубликовал свою версию главы о смерти Миледи. Однако, по словам Андре Муруа, доказал совершенно обратное. Все лучшее в этой сцене, все, что придает ей колорит и жизненность, исходит от Дюма. После смерти отца Дюма-сын обратился к Маке за разъяснениями о договоренностях, существовавших между старшим Дюма и ним. В своем письме Маке ответил: «Знайте, что между вашим отцом и мною никогда не было денежных недоразумений, но что нам никогда не удалось бы рассчитаться, ибо не останься за ним 500 000, я был бы его должником». Маке пережил своего соавтора на 17 с лишним лет и был похоронен на кладбище Пер-Лашес в Париже. И на его памятнике выгравированы, среди прочего, названия романов: «Три мушкетера», «20 лет спустя», «Королева Марго», «Граф Монте-Кристо» и так далее. И напоследок о молоке за вредность. 13 сентября 1965 года Совет министров СССР принял постановление о бесплатной выдаче молока рабочим и служащим, занятым на предприятиях с вредными для здоровья условиями труда. В 1960-е годы в стране бурно развивалась химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, причем темпы сооружения очередных флагманов индустрии значительно превышали темпы ввода в строй очистных сооружений. Укреплять силы трудящихся власти решили бесплатным молоком. Хотя до сих пор мнение специалистов о возможности использования молока как средства, увеличивающего сопротивляемость организму воздействию токсичных веществ, диаметрально противоположны.